Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Сенатар Геннадзь Давыдзька патлумачыў, у чым галоўнае шчасце беларусаў.
Я ведаю гэтага чалавека. Александр Лукашэнка – гэта шчасце беларускага народа.
Як WhatsApp у Ліване аб'яднаў мусульманаў ды хрысціянаў.
Пра што раскажуць беларусам малюнкі з турмы Алеся Пушкіна.
Там, на жаль, можна пабачыць все, што чалавек перажывае за кратамі. І стасункі з заключёнымі, якія сядзяць з табой побач, і мары, і сны, і фантазіі.
Гэта да іншае мяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Амаль месяц таму, 17 кастрычніка ў Ліване, пачаліся акцыі пратэсту, якія на сённяшні дзень сабралі на вуліцах 2,5 мільёна чалавек. Пры гэтым усё насельніцтва краіны складае 4 мільёны.
Нагодай для пачатку пратэстаў стаў законапраект, які ўводзіць падатак на карыстанне месенджэрам WhatsApp. Аднак на працягу першых жа сутак мітынгоўцы абвінавацілі ўсё палітычнае кіраўніцтва краіны ў татальнай карумпаванасці.
Упершыню з часоў грамадзянскай вайны паміж мусульманамі і хрысціянамі пратэстны рух аб'яднаў усе рэлігійныя супольнасці, якія пражываюць у Ліване.
Мітынгоўцы амаль месяц застаюцца на вуліцах і абяцаюць стаяць да таго часу, пакуль прэзідэнт, урад і парламент не сыдуць у адстаўку.
З намі на сувязі карэспандэнт новай газеты Вадзіх Эль-Саек. Вадзіх, добры дзень.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о причинах протеста и каким образом законопроект об ограничении пользования WhatsApp мог привести к многотысячной демонстрации.
Ну, вы понимаете, можно сказать так, что законопроект по WhatsApp это была прямая причина, но есть многие другие причины. Да, люди вышли на улицу именно из-за этого, потому что этот законопроект на самом деле трогает самые бедные люди. Люди, которые на самом деле не могут кроме WhatsApp общаться. Здесь, в Ливане, самая дорогая мобильная связь – нет. И WhatsApp был единственной возможностью самые бедные люди общаться между собой. Ну, и это была прямая, скажем так, причина. А есть другие причины. В Ливан закончилась гражданская война в 1991 году. Но вот до сих пор нет ни одна современная рабочая электростанция. Вот это как минимум. Вода чистая, страна нет. Инфраструктура нет. Это все закрыто. Из-за астрономический уровень коррупции страны. Каждое правительство из 91 году до сегодняшних дней, они, скажем так, воровали больше, чем они сделали для страны. И именно поэтому народ вышел на улицу. Это почти месяц народ Ливан на улице каждый день. Но и сейчас, на данный момент, я среди людей, мы он кинулся от президентский дворец. И сегодня было решено, было принято решение проводить митинги, акции здесь, прямо буквально за стенами президентский дворец, потому что у президента Ливана Мишеля Ауна вчера был телевизионный речь, где в конечном итоге этот речь, он сказал, если вам не нравится руководство страны, вы можете уезжать отсюда, вы можете мигрировать.
Вадим,
а народ вышел.
Мы даже слышим, вот, как проходит этот митинг на фоне нашего разговора. Скажите, пожалуйста, то есть WhatsApp – это было такое средство де-факто такой массовой информации, коммуникации людей, и также люди требуют просто более адекватного общества без коррупции. Насколько реальны эти требования? Вот вы сейчас говорите, что президент говорит, если вам не нравится жить, выезжайте. То есть какое ощущение, могут ли ваши протесты, которые длятся достаточно долго, привести к изменениям в стране?
Вы понимаете, мы уже несколько дней, мы почти живем среди протестующих. Мы достаточно долго с ними общались, и они готовы сидеть на улице, пока те требования не будут, на самом деле, актуальны, не будут законопроект. Премьер-министр уже ушел в отставку, а теперь следующий шаг будет досрочный парламентский выбор. Это то, что народ здесь требует. Они требуют досрочный парламентский выбор, потому что политическая система, понимаем, это парламентская система. Только парламент может выбирать президента. Народ требует досрочный парламентский выбор, чтобы потом был выбран новый президент. А пока это все не происходит, народ из улицы и площадки Ливана не уйдет.
Ясно. А как в таком случае выглядит само противостояние митингующих и властей? Как ведет себя полиция? Можно назвать эти протесты мирными или наоборот?
Эти протесты, они в основном мирные. Роль полиции и армии, это то, что мы до сих пор видим, это они просто стоят, наблюдают и охраняют протестующих. Да, бывают очень редкие случаи, где есть столкновения, но это редкость. В основном я сейчас нахожусь среди протестующих, а на противоположную сторону улицы спецподразделения армии, ОМОН и полиция. И они просто сидят и смотрят, и охраняют. Да, бывают случаи. Вчера был убит один человек. Это третий человек, который погибает среди протестующих. И это, можно сказать, что очень редкий случай. То есть почти месяц всего три человека погибли. Так что да, роль армии и полиции это то, что можно ожидать от армии и полиции. Это защищать народ.
Но и в свою очередь протестующие, они тоже не нападают на полицию, они просто выходят на улицы, митингуют и высказывают свои требования.
Да, естественно, так, это совершенно верно так. Люди не нападают, они просто протестуют, они говорят их требования, они поют. Это, ну, атмосфера здесь более или менее карнавальная атмосфера. Революция совершенно мирная, и люди не собираются устроить общественный беспорядок. Наоборот, они под крышей закона просто требуют реформы, настоящие реформы.
Вадик, будем надеяться, что так и будет дальше проходить мирная акция протеста. Вот мы начали наш разговор с подведения того, что WhatsApp фактически объединил мусульман и христиан. В случае, если протестующие добьются хотя бы какой-то части своих целей, будет ли ливанское общество дальше консолидироваться? Как вы это видите?
Вы понимаете, люди здесь говорят, что война может быть, ну, гражданская война закончилась в 1991 году, то есть люди не воюют. Но сейчас на самом деле есть это чувство, что гражданская война закончилась, то мы все ливанцы. Мы больше не христиане, не мусульмане, не сунниты, не сунниты. Мы есть ливанцы. Так что вот это чувство есть, что народ объединился впервые, наверное, в последние 50 лет. И мы чувствуем, мы видим, и люди тоже подтверждают, что это на самом деле сегодня или наша Октябрьская революция, это официально конца гражданской войны.
Ясно. В таком случае будьте осторожны. Спасибо большое за этот разговор, Вадик. Я нагадаю, что с нами на связи был корреспондент «Новой газеты» Вадик Эль-Саек, який розповів про те, як законопроект, який вводив податок на користування месенджером WhatsApp, привів до масштабних акцій протесту у Лівані.
Євразум. Євразум. Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Сенатор и керауник Белой Руси Геннадь Давыдько балотуется по усходней выборшей окрузе столицы. Кандидат у депутаты перакананы, что у Беларуси идет идеологичная война, а сирот головных ворогов – незалежные СМИ и оппозиционеры, мета яких порушить стабильность.
Таму спадару Давыцьку не сорамна за фільм «Белы легіён чорных душ», зроблены на БТ у часы яго кіравання. Палітык лічыць, што беларусам вельмі пашчасцілась прэзідэнтам, а самай галоўнай праблемай Беларусі кіраўнік «Белай Русі» называе ад'езд моладзі за мяжу.
У праграме «Кандыдэйтынг» Геннадзь Давыцька распавёў пра будаўніцтва катэджа ў Драздах, пра заробак у 3,5 тысячы долараў за месяц, а таксама пра легалізацыю прастытуцыі і шмат пра што іншае. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Геннадий Бориславович, а вот вы уже цалком забронзовели. Ці вот у вас еще засталося, застався той Геннадий Бориславович Давыцька, який был там, отжигал на капустниках, был там на сцене ведущим актором, такі душа компании.
Неужо ж подается, что я забронзовел? Коли б я забронзовел, я б не пришел на вот сюда. Потом мне здається, може там звонку я виглядаю інакше, але мені здається, що я чоловік доволі достіпний, доволі спокійний, який йде на будь-який контакт, і я імкнуся бути щирим. Я нікому не відказую. І до мене, до речі, на прийом прийти там, поспробувати вирішити своє питання з моєю допомогою. Да нема, ну нема ніяких перешкод. І ви кажете, забронзовів. У чим це може відбиватися? Як це зрозуміло, що я забронзовів? Це вам здається тільки. Я, до речі, думаю так, що тільки той достойний влади чоловік, який крихту її соромиться. Ну, не той, що соромиться, але влада, як розуміли усі, влада, по-перше, це відказність. А ось коли і шерех чиновників, до речі, у нас є, які владу мають, а відказності бягуть. І ось гэта галоўная, бадай, што праблема нашай рэчыснасці і нашай айчыны. Гэта баязлівасць чыноўнікаў за адказнасць. І таму рашэнні прымаць вельмі цяжка, калі ты баюся адказваць. А ўлада, па-першае, это адказнасць. Я не баюся адказнасці, але ж я і не чыноўнік.
Ці не сорамна вам за фільм «Белы легіён чорных душ»?
Не, не сорамна, не сорамна.
Ну, хлопца ўжо апраўдалі, а вы тады канкрэтна ў сваім фільме.
А ці не сорамна, скажам, Польшчы за шэраг публікацыю? Ці не сорамна «Батька-2» телеканалу НТВ? Ці зараз нехта, ёсць такі спецресурс, фінансуємий Польщі, і, дається, може, навіть англо-саксонськими спецслужбами. Значить, усі думають, що це такий пригожий хлопець такий, аля лашок такий, пробачте за це слово, значить, з блакитними очима, такий наївний, але міркуючи по тих матеріалах, по той досвідченості і по той кривді, такий професіонально побудований, там стоять моцні люди, моцне фінансування. Їм не соромно за ту лухту. Ну, наприклад, коли там опублікували і з задовольненням все підтримали, ну, тільки что вы не зробили гэтага, все-таки тут вы, что быцем бы некая урач у Бабруйску скончила жыццё самогубством и покинула крыўду на Белую Русь. Да что за лухта? Конечно ж, мне донесли гэта, я одразу звязался с нашими сябрами у Бабруйску. Оказывается, я на вогле ніякай записки не покидала. Да что мне, судиться с гэтай службой, якая выглядае нехта, и гэтай спробы собрать людей на площади там свободы, каб яны нешта зрабілі, им не сорамно за гэта?
Ну, и вы умели хайпануть, тоже тогда отрымливается.
Отрымливается так, а як же ж, только вы можете там пясок у вочы бойцу кидать, и мы повинны раз-порос.
Некалькі разоў вот у вас прагучала, што вот, ну, напрыклад, мы з вамі ідэалагічныя ворагі. Ну, таму што, можа быць, там па-рознаму ставімся да нейкай інфармацыі.
Я не маю на увазі вас. Вы мне не вораг. Вы мне нават сімпатычныя. Я маю на увазі ваших заказчыкаў. Я ж не тешуся думкой про то, что они ожидают добра Беларуси. И они велизные гроши финансуют. Например, опошний факт. Опубликовали, значит, кольки пойдет грошей с державного бюджета на финансирование, значит, Белта. Послушайте, это у 10 разов меньше, чем финансирование, значит, Белсат. Чаму б побач гэтай лічбы не паказаць людзям? Не, толькі гэта. І тое, што дзяржава фінансуе дзяржаўны сродак масавай інфармацыі, гэта натуральна. А тое, што варожая дзяржава, якая ўжо не хавае свае імкненні і свае зацікаўленасці на нашай тэрыторыі, яна фінансуе здраднікаў. Гэта нормально, натурально. І самае галоўнае, што ўсе журналісты, якія там працуюць, яны не хочуць гэта разумець, бо здраднікам адчуваць сябе вельмі цяжкавата. А той спосаб існавання і тая прымітыўная, ну, скажам так, прафесійная падрыхтоўка, якую яны раз-пораз паказваюць. Ну, яна просто мне вымушае усміхацца. Напрыклад, там адну з маіх сустрэч з выбарчыкамі каментировалі і напісалі: вы ж разумный журналист. И когда пишут так: собрались люди с мрачными лицами, они сидели, опустив головы, время от времени поднимая их. Когда встреча закончилась, они, не разговаривая, ушли в туман. Такая билетристика. Разумеете? Ну просто дитячий садок. А это, бодай, что працуя. И заказчик, який отстегивая доляры гэтыя идеологичные, нормально, и он задовольный, гэтыя задоволены, и ухмыляются, и думают: а, як мы Давыдьку зломили там, зловили на нечем, господи, боже к нам.
За 18-й год указано, что вы отримали прибыток 83 тысячи, ну, там, с маленьким хвостиком. Грубо кажучи, это 6900 на месяц, ну, 3500 долларов. Ну, такая, сыходячи с того, что, як вы сказали, Белая Русь існує только за унёски сябраў организации. Ну, 3500 – это добрый заробок на месяц.
А ведаете, от Белой Руси кольки? 20 тысяч. Остатние гонорары. Не все ведают, а я пишу. Мои пьесы, киносценарии, яны запытаны. И есть такое, ну, например, каску. Новогодняя каска, якая показывалась у Палаца Республики, написал я. 3 года запар я писал в этой каске. В этом году мне уже не заказали. Чомусьці. Ну, але гэта так. І там даволі такі прыстойны гонорар. Па-першае, от Міністэрства культуры там не вельмі багата, а потым ад продажу білетаў аўтарскі працэнт, ён вельмі істотны. Тут, ну і так далей. То есть это у асноўным тэлебачанне гонорары таксама. І калі у нейкага вочы ў выглядзе замочнай скважыны, то, калі ласка, давайте так, падглядайце, я адкрыты.
Вы можаце прыгадаць, вот, што стала прычынай у вас зменаў настрою, калі вы некалі галасавалі супраць Лукашэнкі, а зараз вы вот такі баец фронта за Лукашэнку?
А ведаеце, што сталася? Я быў акцёрам, быў такі даволі ліберальны, як і ўся творчая асяроддзе, ўсё это. Галоўная творчасць, палітыка, фу, эканоміка не ведаем, галоўная сусвет, і я ў гэтым сусвеце. І тут раптам мяне зрабілі кіраўніком тэатра. Я стаў дырэктарам галоўнай драматычнай сцэны краіны і сутыкнуўся з гаспадарчымі праблемамі, сутыкнуўся з заканадаўствам, чаму потым і ў дэпутаты пайшоў, каб нешта там зварушыць у заканадаўчай нашай сістэме, у галіне культуры, па-першае, і стаў цікавіцца ўвогуле кіраваннем. І што такое, і як што адбываецца, я стаў вучыцца. Я разумеў, што без пэўнай гаспадарчай практыкі я не змагу кіраваць калектывам, які я вельмі любіў і люблю, дарэчы. І тут асоба Александра Рыгоровича стала мяне цікавіць вельмі і вельмі. І цяпер, калі зразумець, вот проста зразумець, што было, чым была нашая краіна ў 1994 годзе, і чым яна з'яўляецца сёння у сусветным масштабе. Особа Александра Лукашенко вырастая, ну, просто велично вырастая. Я не раблю кумиров, але я его вельми-вельми поважаю.
Вот вы зараз сустракаетесь с выборщиками, и они вам рассказывают про свои беды, там, про свои заробки. Вы бываете у доме, у Могилевской области, матчиным доме, там сустракаетесь, может, говорите с мясцовыми вязковцами, с их заробками. Я ведаю, кольки вязковцы зарабляют на вот у вёсцы, где моя тёща живе, тут недалеко от Минска. И они так само живут у той Беларуси, якую по белорусскому телебачению показываете?
по-разному. И виноватить в этом, ну, это славянская такая гульня. Виноватый кто завгодно, только не я. А? Виноватить, конечно, в основном, кто мало зарабляя, а зарабляюсь в основном человеку завсюду не хапая. Виноватить, конечно, уладу, некую уладу. А покольки близкую уладу виноватить, ну, нема сенсу, и сам ты мелкий, коли ты, ось, там, старшиня сельсовету виноваты, ты мелкий. А коли ты кажешь, Лукашенко виноватый, ты сам бы таки здоровый. Ай да мошка.
Ну, неправда, неправда. На вёсце все кажутся, Лукашенко нам пенсию платить. А вот тут вот на месте... Ну,
так вы в нормальной версии побывали.
Вы так само сказали, неяк, что у традициях белорусов такое одиноначальство. Не треба, мовляв, это там партийного будовництва.
И белорусов, и русских, и в уголе усходних славянов.
То есть мы с царом у голове.
Мы язычники, у нас перун у голове.
Сколько законопроектов зараз у портфеля кандидата в депутаты Геннадия Давыдьки, с якими он придет в овальную залю?
Ну, по-перше, молодь беспрецедентная, треба робить некие методы, поколь еще працую с нашей командой, в глине молодежной политики, молодь. Это все, и працовные места, и учеба, и, и семья, и жилье, это комплекс. Молодь. По-другое, ну, там шмат. Видите, я не хочу зараз анонсовать.
Ну, але будет что?
Будет, есть что, не пусты, иду не пусты, есть идеи, не так все просто, и депутату Палаты представников не так все просто, треба ж працевать с супольностью, треба ж працевать с большестью, треба тоже переконывать у своей правоте, у метаздольности и так далее.
Что может такого сделать керовник державы, как депутат Геннадий Давыдько проголосовал за его импичмент?
Александр Григорьевич Лукашенко ничего такого сделать не может. Я ведаю этого человека. Это Александр Лукашенко, это счастье белорусского народа. Это, я пропоную так назвать нашу встречу.
Что повинен был спытать у вас Лукашук, как вы устали и сказали... Да пошли вы, не буду я тут с вами более говорить.
Лукашук не такой простый хлопец. Он не запытается такого. Не, не ведаю, не ведаю. Певно, что вы и не могли бы такого питания задать.
Цалком размову с керовником Белой Руси Геннадием Давыдьком про его удел у парламентских выборах слухайте и глядите на нашем сайте euroradio.fm.
Евразум. Живи у ритме Европы.
12 листопада на адукацийной пляцовце «Территория праву» у Минску открылась выстава «Малюнки с турмы» мастака Олеся Пушкина. Выстава не совсем звычайная, она складывается с творов, которые мастак малявал за кратами под час арештов за оборону свободы слова.
Что примусило мастака сделать адмысловую выставу со своих туремных малюнков, якую основную идею он хочет донести наведвальникам выставы. На это и другие питания у эфира Еврорадио отказывает непосредственно Олесь Пушкин, с яким поразмовлял Змитер Лукашук.
Витаю, Олесь.
Витаю, Змитер.
Расскажите-ка нам, какие злочинствы супрать, не ведаю нават чего, вас привели за краты белорусские?
За краты белорусские я трапляў не аднойчы. И все за свою... творчество.
Зараз вот просто просится на язык про слово из песни Шалкевича «Я побитый, порезанный, пошитый, постреляный». Да?
Уф, конечно. И 16 раз меня судили за разные перформансы, 6 за всякие арт-такие деяни. И подчас только одной вот такой побылки за кратами у Смаргоне, в Смаргонской турме. Мне милиционеры передали с воли, я навод не ведаю, кто это передал, альбомчик звычайный для чарчения и оловочки и фломастеры. Один раз за все эти судимости административные за свободу погляду, за свободу выказывания.
Один раз вам передали, и один раз только до вас дошли эти передачи?
Один раз передали. Хоча и ранее никто не здогадывался, и я-то про это не думал бы в стане такого як бы сказаць, афекта. Але калі яны перадалі, то я зразумеў, што цэнзуры не будзе, і таму маляваў усё, што мне, на жаль, на той час, калі я сядзеў за кратамі і галадаваў, піў толькі ваду, прыходзіла ў галаву. Гэта, канешна, і простыя думкі, которые пра наше сучаснае жыццё і палітычныя моманты, таксама простыя такія чалавечыя жаданні. Там, на жаль, можна пабачыць всё, што чалавек перажывае за кратамі, і стасункі з гэтымі заключёнымі, якія сядзяць з табой побач, і мары, і сны, і фантазіі, і галодныя фантазіі, і сексуальныя фантазіі. У гэтым альбомчыку ёсць усё. Гэта я называю смаргонскі альбом. Ён у мяне ўнікальны. На выставе ён будзе прадстаўлены сканіраваным. І, канешна, пачынаецца замалёўкі камеры, всех тых умоў, колькі там тэмпература была паветра, колькі там шырыня даўжыня гэтай камеры была. Чаму гэта цікава зараз стала? Таму што прайшоў час, і людзі забываюцца, за час 25-годзе кіравання Лукашэнка, забываюцца, як нас і БТРамі там разганялі мітынгі, і сабакамі в 2000-х годах, і в 11-м годзе, і в 6-м годзе плошчу разганялі. Трошкі гэта забываецца. І мы бачым проста, што фільм «Нехта», каторы выдаў, ён збірае вялікія прагляды, таму што проста людзі глядзяць это як бы ўпершыню. А сведчанне нашага часу, 2000-х гадоў, гэта будзе гэты мастацка-дакументальны альбомчык, калі мастак з вышэйшай мастацкай адукацыі трапіў за свае погляды за краты ў Смаргоні. Мы насілі...
Давайте я нагадаю, што адбылося гэта ўсё ў 2012 годзе, і тады Алесь ладзіў перфомансы ў абарону свабоды выказванняў. 12-ты год, здаецца, што можна было выказвацца, гэта не 10-ты год, пасля якога там пасля плошчы там было страшна нешта сказаць ці адсочвалі хто што кажа. 12-ты год ужо, здаецца, паслабленні.
І гэта было ў Смаргоні, і гэта было ў гонар нашага юнака Расціслава Лапіцка, які ў 52-м годзе быў расстраляны за тое, што пісаў «Жыве незалежная Беларусь, смерць Сталіну». І вуліцы яго імя нема дагэтуль. Яго ўсе памятаюць у Смаргоні. Мясцовыя мастакі, мясцовыя актывісты дапамаглі нам, мастакам з полкі «Пагоня», зладзіць гэта шэсце з яго партрэтамі па вуліцах Смаргоні. Чаго мы дабіваліся? Потым, калі ўжо мы выпусцілі за крату, я прыйшоў к старшыню райвыканкама, главе адміністрацыі Смаргонскага района, Мечыславу Івановичу Гою, і казаў, што Мечыслав Іванович, давайце Леніна прыбяром, паставім наша героя Лапіцка, які стаяў у 50-х годах у вытоках нашай незалежнасці. Ён казаў, што Ленін не, хай пакуль стаіць, але прайшоў час, і сёлета ўжо мы бачым, што Леніна нема. Але Лапіцкага яшчэ памяць не ўшанавалі належным чынам. Я думаю, будзець гэтая пара, калі яму будуць назва вуліц і будзе стаяць бюст, як бюст Алесю Адамовічу.
А больш культурных і музычных навінаў чакае вас наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ільін. Мінская міліцыя не стала распачынаць крымінальную справу ў дачыненні мастака Алексея Кузьміча. У кастрычніку ён прыйшоў на сваю выставу ў нацыянальным цэнтры сучаснага мастацтва голым, прымацаваўшы на свой палавы орган таблічку з надпісам «Міністэрства культуры». Такім чынам Кузьміч пратэставаў супраць цэнзуры. Пасля яго акцыі нацыянальны цэнтр сучаснага мастацтва заявіў, што мастак дапусціў дзеянні, якія абражаюць Міністэрства культуры і нанёс значныя страты дзелавой рэпутацыі цэнтра. Мастака выклікалі ў міліцыю, дзе распыталі падрабязна пра яго ўчынак. З дакументаў, якія змясціў Алексей Кузьміч на сваёй старонцы ў Фейсбук, вынікае, што намесніца дырэктара па творчай рабоце Нацыянальнага цэнтра сучаснага мастацтва Алеся Іназемцева патрапавала прыцягнуць мастака да крымінальнай адказнасці, паколькі ён здзейсніў грубае парушэнне грамадскага парадку. Аднак пасля праверкі ніякай справы не распачыналі, паколькі палавыя органы не агаляліся і прысутным не дэманстраваліся, а выстава сарваная не была. Кампанія Дісней выпадкова абрэзала ў «Сімпсонах» некаторыя жарты. Прычым зрабіла гэта ў літэральным сэнсе. Карыстальнік Твіттера звярнуў увагу, што Дісней прыйшлося абрэзаць усе класічныя эпізоды «Сімпсонаў», каб падагнаць іх пад шырокафарматны экран у сваім онлайн-кінатэатры. Як аказалася, у некаторых выпадках гэта адбілася на іх сэнсе. Такім чынам, Дісней страціла тонны пышных візуальных жартаў. Напрыклад, цяпер у гледачоў не атрымаецца зразумець, што ўсе віды піва «Даф», якія павінны адрознівацца па густі, разліваецца з адной і той жа трубы. А яшчэ той жа карыстальнік заўважыў, што месцамі старыя эпізоды моцна расцягнуты па той жа прычыне. Так, за гэтага ў адной з серый галава Барта стала ненатуральна шырокай. Альбом гурта My Chemical Romance – The Black Parade 2006 года вярнуўся ў хіт-парад Billboard 200 праз 13 гадоў пасля рэлізу. Усплёс цікавасці да творчасці калектыву адбыўся за навіны пра яго ўз'яднанне. На сённяшні дзень The Black Parade займае 92-е месца ў чарце. 1 лістапада гэтага года гурт абвясціў аб рэюніце і анансаваў сусветны тур. Гастролі стартуюць 20 снежня ў Лос-Анджэлесе, пасля чаго музыкі выступяць у Аўстраліі, Новай Зеландыі і Японіі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».